Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Запретная зона. Экологическая программа. Сколько в России керосиновых линз? Как они образуются? Практически на всех аэродромах происходят утечки топливного керосина. Чаще всего из-за халатности персонала. Но кроме крупных проливов топлива, изо дня в день, на протяжении десятилетий, происходят, казалось бы, микроскопические сливы авиационного горючего. Многие авиапассажиры видят, как непосредственно перед взлетом авиатехник берет пробу топлива, которым заправлен готовый к полету лайнер. Это делается для того, чтобы визуально проверить качество горючего. И десятилетиями после осмотра эта проба выливалась в ближайшую канаву. В провинциальных аэропортах, разумеется. У Псковского аэропорта такая подземная керосиновая линза занимает площадь 8 гектаров. В Петербурге под территорией завода имени Климова находится 120 тонн авиационного керосина. На этом заводе многие годы испытывали авиадвигатели. Рядом с заводом юнтоловский заказник с речкой Каменкой, в нее и попадает керосин. Порой такая линза находится выше черты городского водозабора, и в случае аварии, катастрофы, вся система городского водоснабжения будет парализована. Запретная зона. Подготовила и ведет передачу Марина Катас. Первый раз в эфире 25 июля 2001 года.
В эфире экологическая программа «Запретная зона». У микрофона автор и ведущая программы Марина Катас. В Брянской области, в районе Сещинского военного аэродрома, на глубине 15 метров под землей, военные экологи обнаружили керосиновую линзу площадью 25 квадратных километров. По данным геолога разведки, под землей скопилось приблизительно 1500 тонн нефтепродуктов. Сещинский аэродром был построен еще до Второй мировой войны. Следовательно, загрязнение почвы происходило там в течение более чем полувека. На откачку керосинового слоя, по предварительным оценкам, уйдет не менее 3 лет. Но это не единственная керосиновая линза на территории Российской Федерации. Аналогичная ситуация сложилась в Пскове. Слово нашему корреспонденту Андрею Щеркину.
Псковскому аэродрому, который расположен непосредственно в черте города, скоро исполнится 60 лет. Все это время его взлетно-посадочные полосы использовались как военными, так и гражданскими авиаторами. За годы эксплуатации аэродрома неоднократно происходили крупные утечки авиационного керосина из топливохранилищ. Обычно это случалось из-за халатности персонала. Но кроме крупных проливов топлива, изо дня в день, на протяжении десятилетий происходили, казалось бы, микроскопические сливы авиационного топлива. Многие авиапассажиры видели, как непосредственно перед взлетом авиатехник берет пробу топлива, которым заправлен готовый к полету лайнер. Это делается для того, чтобы визуально проверить качество горючего. Но десятилетиями после осмотра эта проба обычно выливалась в ближайшую канаву. Вот некоторые характеристики псковской керосиновой линзы, которая сформировалась в подпочвенных водах близлежащего района. Это почти 16 тысяч тонн керосина на площади 8 гектаров. Керосиновая линза, из которой регулярно происходят утечки нефтепродуктов в реку Великую, расположена выше черты городского водозабора. И в случае крупномасштабного сброса нефтепродуктов из линзы, вся система городского водоснабжения будет попросту парализована.
В Санкт-Петербурге под территорией завода имени Климова находится 120 тонн авиационного керосина. На этом оборонном заводе в течение десятилетий испытывали авиационные двигатели. Керосиновая линза была обнаружена в конце 80-х годов. Рядом с заводом расположен юнтоловский заказник. Именно сюда, через речку Каменку, огибающую территорию завода, и попадает керосин. И далее прямо в Финский залив. Прокомментировать ситуацию с утечками керосина на военных объектах я попросила кандидата технических наук, военного летчика первого класса, подполковника запаса, а также сопредседателя Совета социально-экологического союза Сергея Кричевского. По вашим оценкам, какое количество аэродромов военных и совместного базирования в настоящее время представляют угрозу с экологической точки зрения в связи с произошедшими в предыдущие годы утечками керосина?
На мой взгляд, порядок такой – это от 100 до 300, может, аэродромов, которые есть на территории России, если только говорить, да, военных, на которых интенсивно эксплуатировалась и эксплуатируется авиация. Все практически аэродромы, которые эксплуатировались несколько десятков лет, интенсивно с применением тяжелой транспортной авиации, поражены вот этой проблемой. Когда создавались хранилища топлива, в первой половине прошлого века, уже сейчас надо говорить, мало кто контролировал все это. Затем эти магистрали, которые постоянно ржавели. То есть есть ряд аэродромов, где интенсивно шла эксплуатация, территории, где протекали огромные потоки реки бензина, керосина, и где такая структура геологии, и это все аккумулировалось.
А гражданские аэропорты, тот же Шереметьево в Москве, Внуково, Домодедово, они тоже страдают такими?
Естественно, они все страдают от этой проблемы. И закон общий, емкости те же, советские. Может быть, немножко поаккуратней там относились, в силу того, что там был более профессиональный, может быть, состав, больше было какой-то экономии. Потому что, что греха таить, в старые времена у военных были другие приоритеты.
В городе Энгельс Саратовской области под территорией воинской части находятся сразу две керосиновые линзы площадью 383 и 281 гектар соответственно. Содержание керосина в них оценивается приблизительно в 500 тысяч тонн. При этом обе линзы движутся в грунтах в сторону Волги со скоростью 20 метров в год. Продолжает Сергей Кричевский.
В 90-е годы проблема обнажилась. Конечно, были ряд аэродромов, где проблему знали и до того.
Я знаю, что два очень опасных аэродрома, это Ейский и Венгельсе, которые сейчас находятся в критическом состоянии. Там линза движется в сторону водозабора.
Ну, кроме того, можно добавить аэродром Чкаловский. Я не думаю, что там проблема слабее. В Брянской области Сеща аэродром. Там даже с гибелью мальчика был случай, когда добывали керосин уже местные жители. В Котласе такая же проблема зреет. И в массе других мест и территорий. Даже Министерство обороны признало, там Каменск-Уральский.
Удивительно, что при этом счет керосина ведется на тысячи тонн. Вот как такое огромное количество топлива могло неучтенным уйти в землю?
Я не уверен, кто-то сознательно там сливал. И погрешности же были какие-то. Погрешности в расходомерах, топливомерах там составляли там десятки, на некоторых машинах там, может быть, до сотен литров доходило. Потом есть какие-то потери, естественно. Приходит цистерна по железной дороге. Если в этой цистерне 40 или 60 тонн, то даже если там 1% или 0,5% куда-то уходит, набегают уже сотни литров, тонны и так далее.
К списку опасных объектов можно добавить и военный аэродром вблизи поселка Сокол в Долинском районе Сахалинской области, где люди черпают сочащийся из-под земли керосин ведрами. Анализы показали, что имеет место загрязнение авиационными отходами или смесью нефтепродуктов с преобладанием авиационного керосина. Слово заместителю начальника Департамента экологической безопасности Министерства природных ресурсов Российской Федерации Виктору Куценко.
Это проблема, которая характерна не только вот для территории Российской Федерации, но и за рубежом такие же есть проблемы. Несколько лет тому назад мы участвовали в продвижении проекта по реабилитации территорий, которые ранее занимались советскими войсками, вот в частности на территории Германии. Военные аэродромы, которые подлежали санации после вывода наших войск оттуда. И мы столкнулись там вот с этой проблемой. Когда под поверхностью аэродрома, буквально на глубине 2 метра, можно было по трубам откачивать керосин авиационный. Вот, скажем, у нас в Ейске есть аэродром старый, где тоже существуют линзы, это об этом всем известно уже. И вот мы сейчас предпринимаем вместе с МЧС некие действия для того, чтобы предотвратить, чтобы керосин этой линзы не попадал в водоемы.
А вы проводили какую-то приблизительную оценку, какое количество керосина находится, допустим, под Ейским аэродромом?
Точную оценку дать, конечно, сложно, но во всяком случае цифры такие, как тысячи тонн.
На рекультивацию территории Ейского военного аэродрома, при условии, что средства будут поступать регулярно и в необходимом количестве, уйдет не менее 2 лет. Виктор Куценко считает, что необходимые для этого технологии в России существуют, но они несовершенны.
Если, скажем, грунт песчаный или там каменистый, то есть возможность эту линзу откачать. Пробурить скважины, во-первых, определить конфигурацию этой линзы, и потом уже определиться, какими техническими средствами там пользоваться. Но если, скажем, грунт такой, что этот керосин смешивается, и получается некая суспензия, которую трудно откачать, здесь уже очень сложно ее ликвидировать. Здесь принимаются меры, чтобы эта линза не двигалась куда-то, то есть делаются какие-то дамбы, делаются защитные там сооружения, которые, значит, препятствуют движению этой линзы, и принимаются меры по недопущению дальнейшего поступления керосина вот в объем этой линзы.
О другой стороне этой же проблемы говорит военный летчик первого класса, подполковник запаса, а также сопредседатель Совета социально-экологического союза Сергей Кричевский.
Проблема в том, что оказались заложниками десятки городков военных, это сотни и тысячи людей, в том числе вот как в поселке Бахчеванджи Московской области. Ведь мы сейчас имеем только верхушку айсберга. Если хорошо покопаться и задаться целью исследовать даже аэродромы не очень крупные, а и помельче, наверняка эта проблема обнаружится. И вот что с этим делать? Ведь надо что-то делать не только с самим керосином, а с теми же домами. Даже деньги на исследования нужны аэродромов. А денег, как всегда, нет.
По данным Минобороны, чтобы ликвидировать только одну керосиновую линзу на аэродроме города Энгельс, а ее размер около 47 гектаров, необходимо около 150 миллионов рублей. А вот что говорит о стоимости работ по рекультивации территории аэродрома в Ейске заместитель начальника Департамента экологической безопасности Министерства природных ресурсов России Виктор Куценко.
Это сотни миллионов долларов. Достаточно трудоемкие и тяжелые работы. А если нет возможности откачать, как-то ее нейтрализовать, эту линзу, закачать туда какие-то химикаты, которые нейтрализуют этот бензин и как-то его зафиксируют, то кроме того еще нужно на строительство дамб и защитных сооружений тоже затратить достаточно большие деньги.
В начале 90-х годов руководство Моздокского района Северной Осетии обратило внимание военных на то, что у колодезной воды появился запах и привкус керосина. И чем ближе находился колодец к аэродрому полка стратегической авиации, базировавшегося под Моздоком, тем острее был этот запах. Проведенные в 1995 году геоэкологические исследования показали, что в результате длительной эксплуатации и физического износа нефтепроводов на военных складах горюче-смазочных материалов в течение десятилетий происходила утечка нефтепродуктов. Загрязнялись почва и, главное, грунтовые воды, которые являются единственным источником водоснабжения района. Объем чистого керосина в подземных водах определялся примерно в 10 тысяч тонн, а общая площадь загрязнения составляла 20 квадратных километров. О социально-экологических проблемах говорит кандидат технических наук, военный летчик первого класса, подполковник запаса Сергей Кричевский.
Большинство этих аэродромов имеют жилые городки, где живет персонал. А у военнослужащих это сами они, члены их семей, дома стоят, соответственно, вот непосредственно вблизи объекта. Таким образом, получается, что воздействие на здоровье людей становится даже более опасным и таким малопредсказуемым. А потом ведь никто на это не обращал внимания, долгое время все это копилось, где знали, молчали. А вот сейчас посмотрите, на аэродроме Чкаловском, я рядом, недалеко живу, это печальный, прискорбный случай. Никто не думал, что с развитием авиации мы получим такие запасы или искусственные месторождения зловредные, керосиновые линзы, и эта проблема вышла на поверхность буквально в последние 10 лет.
В ближайшее время предполагается начать биологическую очистку от нефтепродуктов земель и объектов подмосковного гарнизона «Чкаловский». Об этом сообщили в дирекции московского филиала экологической компании «Полиинформ». В частности, в связи со скоплением большого количества керосина в земле аэродрома «Чкаловский» в результате технологической утечки авиатоплива. В поселке Бахчеванджи, расположенном в гарнизоне Чкаловске, в нескольких сотнях метров от аэродрома, в подвалы жилых домов уже стал просачиваться керосин. Как объясняет Сергей Кричевский, возникновение столь масштабных керосиновых линз под военными аэродромами в частности связано со сливами авиационного топлива при посадке тяжелых самолетов.
Конечно, штатный режим – это сжигание сотен тысяч, там, может, миллионов тонн топлива в год. Но еще в военной авиации использовался метод слива топлива в полете, когда надо было совершить экстренную посадку, либо когда самолет взлетал с полной заправкой, надо было вовремя сесть. То есть резервы топлива, которые были на боевых машинах, особенно на тяжелых, они сливались в атмосфере. Включался соответствующий режим, и избыточное топливо перед посадкой, допустим, бомбардировщика, просто сливался этот керосин, и дальше он оседал. И были зоны, в которых это сливали. Вокруг крупных аэродромов военных, в отличие от гражданских машин, там не сольешь, там экономия. И если даже аварийная ситуация, то вы знаете, ходит там самолет, выжигает топливо, потом садится. А на боевых машинах это можно. Мне самому пришлось один раз сливать топливо на самолете Су-27 в 86-м году.
Сколько вы сбросили?
Ну, я слил 2 тонны. Это тогда была штатная ситуация, и по инструкции, по руководству полетной эксплуатации есть случаи, когда надо сливать это топливо, чтобы спасти машину, посадить ее вовремя и так далее. Сейчас стали относиться к этому бережнее, но все равно по жизни возникают такие ситуации. Никуда от них, увы, не деться.
С этой точки зрения согласен и заместитель начальника Департамента экологической безопасности Министерства природных ресурсов Российской Федерации Виктор Куценко. Однако, по его мнению, значительное количество керосина все же утекало именно из хранилищ.
В районе расположения аэродромов большие хранилища, цистерны с авиационным бензином. И мы предполагаем, что многие эти цистерны подверглись разрушению в результате коррозии. Появились там какие-то отверстия, через которые происходила утечка этого керосина. Но поскольку это происходило на протяжении очень долгого времени, получились вот такие большие объемы. Других объяснений мы не представляем.
То есть это примитивная бесхозяйственность?
Не примитивная бесхозяйственность, а, очевидно, не предусмотрены были какие-то дополнительные защитные меры для того, чтобы почву защитить от этих проливов керосина. И военные, и мы принимаем конкретные меры для того, чтобы вот эти вот линзы больше не появлялись. Те, которые существуют, с ними что-то нужно делать, и какие-то программы уже есть, и у военных. Может быть, и в рамках сотрудничества международного мы привлечем каких-то инвесторов, которые подключатся к тому, чтобы помочь нам решить эти проблемы. Потому что здесь довольно-таки сложные технические подходы должны быть. Это и очистка там должна быть, и специальные приспособления, и прочее, прочее. Поэтому мы сейчас пытаемся, значит, инвесторов наших привлечь, которые заинтересованы, скажем, добыть этот вот бензин и его потом очистить и реализовать, скажем, на рынке нефтяных продуктов. То есть его уже вторично, этот добытый таким образом керосин, нельзя использовать в авиационной технике, а его можно, скажем, в бытовых нуждах, там, населению продавать, как осветительный керосин.
Именно добычей такого керосина и заняты безработные жители Брянской и Сахалинской областей. На Сахалине это приобрело уже массовый характер, и торговля подземным керосином стала доходным бизнесом. В западных странах тоже происходили утечки авиационного топлива, но там все, включая рядовых граждан, относятся к этому иначе, говорит Сергей Кричевский.
В Японии на одной из американских военных баз была такая проблема, и был грандиозный шум. Потом нашлись средства, способы, когда они это дело каким-то образом нейтрализовали. Такие же проблемы возникали и на военных базах, и на гражданских за рубежом. Но они просто к этому относились более энергично и выделяли финансовые ресурсы. У них другие законы экономические в сфере экологии, работает и право другое. И у них есть структуры, которые заинтересованы в решении этих проблем. И самое главное, общество заинтересовано в решении этих проблем.
По оценке военного летчика первого класса, подполковника запаса Сергея Кричевского, в России проблема утечек авиационного топлива имеет системный характер.
Долгие годы никто не прогнозировал это. Сейчас возьмите любую энциклопедию, вот я специально перед нашей передачей еще раз посмотрел, энциклопедия авиации, 1984 год, даже понятия экологии нет. Не говоря уже о, значит, керосиновых каких-то озерах, об этой проблеме нет ее. масса других книжек и справочников, которые посвящены авиации, только в последние годы стали преподавать военную экологию, там, допустим, курсантам, слушателям. Появились эти аспекты, там, может быть, последние 10 лет максимум. А сколько мы еще не знаем, и что мы узнаем, не дай бог.
По данным самого Минобороны, на начало 1998 года площадь земель, загрязненных нефтепродуктами по вине военных, составила 664 гектара. Наиболее неблагоприятное положение сложилось на аэродромах ВВС Саватия, Энгельс, Березовка, Ейск и Каменск-Уральский, а также в Объединенном Сибирском военном округе, Дальневосточном военном округе и Уральском военном округе. В пунктах базирования военно-морского флота превышение предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в морской воде во Владивостоке в 8 раз, в Балтийске в 12 раз, в поселке Фокино в 4 раза, в Севастополе в 16 раз. В целом, из общей площади около 14,5 миллионов гектаров, предоставленных для нужд вооруженных сил, нарушено и подлежит рекультивации около 56 тысяч гектаров. На волнах Радио Свобода вы слушали экологическую программу «Запретная зона». Продюсер в Москве Олег Львов. Автор и ведущая Марина Катес.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Атлантический дневник. Стеклянные дома». Статья «Политика и набожность». Ее авторы, опираясь на статистику, сравнивают современную американскую религиозность с европейской. Сегодняшние американцы, в отличие от европейцев, публично набожны и гордятся этим. В большинстве городских советов обсуждение повестки дня начинается с молитвы, и то же самое в Сенате США. На юге занятия во многих публичных школах по сей день начинаются молитвой. А есть ли в Америке хоть одна бейсбольная, баскетбольная, волейбольная команда, которая перед игрой или после не преклоняет голов и не смыкает рук? Публичная набожность. Возможно, это единственное общее у либеральных афроамериканских демократов и консервативных белых республиканцев. Конкретным поводом для написания статьи явилась законодательная инициатива президента Буша о частичной передаче государственных функций социального обеспечения религиозным организациям. У многих блюстителей отделения церкви от государства он вызывает конституционные сомнения. «Атлантический дневник». Программу подготовил и ведет Алексей Цветков. Первый раз в эфире 24 июля 2001 года.
Атлантический дневник. Стеклянные дома.
Поэт России Сергей Михалков, которому выпала небывалая в истории честь дважды стать автором государственного гимна, на этот раз упомянул в нем Бога. На самом деле вакансии было две, поскольку сместили и Ленина, и Сталина, и поэтому нашлось место и для Орла, но об Орле сегодня речи не будет. Не исключено, что верховный поэт приступил таким образом основной закон страны – Конституцию Российской Федерации, требующую отделения церкви от государства. Впрочем, это не помешало утверждению и исполнению песни сводным хором вчерашних атеистов и не вполне вчерашних коммунистов, ныне депутатов Государственной Думы, к которым по должности подобало бы относиться к Конституции серьезнее. Что ж, на то они и принципы, чтобы ими поступаться. Я не помню, чтобы атеисты в Соединенных Штатах не брали в руки денег только потому, что на них начертана «в Бога наша вера». Чужая душа – потемки, тем более душа депутата от КПРФ. И я не берусь судить об искренности исполнителей. Но если взглянуть на население в целом, то в религиозности американцы, пожалуй, не уступят россиянам, а, скорее всего, и превзойдут их. В журнале «Dissent» опубликована статья Айзека Крамника и Лоуренса Мура «Политика и набожность», посвященная взаимоотношениям религии и закона. Опираясь на статистику, авторы сравнивают современную американскую религиозность с европейской.
Сегодняшние американцы, в отличие от европейцев, публично набожны и гордятся этим. В большинстве городских советов по всей стране обсуждение повестки дня начинается с молитвы. И то же самое в Сенате США. На юге занятия во многих публичных школах по сей день начинаются молитвой. А если в Америке хоть одна бейсбольная, футбольная или баскетбольная команда, которая перед игрой или после не преклоняет голов и не смыкает рук? Случается ли президентское выступление в овальном кабинете, которое не завершается упоминанием Бога? Публичная набожность, возможно, единственное, что есть общего у либеральных афроамериканских демократов и консервативных белых республиканцев. Нам известно из любого общенационального опроса общественного мнения, что американцы – самый религиозный народ в индустриализованном мире. Примерно 94% американцев говорят, что они верят в Бога. В Великобритании эта цифра составляет 68%. 70% американцев, по их словам, ежедневно молятся, против 20% англичан. Примерно 40% американцев утверждают, что еженедельно посещают богослужения. В Великобритании и Германии эта цифра составляет 10%, во Франции – 15%. На вопрос, играет ли вера важную роль в их жизни, 86% американцев отвечают утвердительно, по сравнению с 49% в Великобритании. А не так давно, в связи с вопросом, навеянным приходом нового тысячелетия, один из каждых четырех опрошенных взрослых американцев заявил, что верит в возвращение Иисуса на землю еще до своей смерти.
Президенты Соединенных Штатов, вице-президенты и другие избранные должностные лица не только не делают секреты из своей набожности, но, как отмечают авторы статьи, всячески ее афишируют, с явной целью набрать очки в глазах своего религиозного электората. Даже Рональд Рейган, который не ходил в церковь, неизменно завершал свои выступления благословением. В период последней президентской кампании оба ведущих кандидата упоминали Бога чуть ли не поминутно, а Джордж Буш-младший даже на вопрос, кто его любимый философ, ответил «Иисус Христос». Попытки соперника Буша, демократа Эла Гора, прибегнуть к помощи религии разбивались о беспощадный факт. Большинство избирателей традиционно считает республиканцев куда более богобоязненными, чем демократы, хотя молодость Буша была довольно бурной и затяжной, а Гор всю жизнь был правоверным баптистом. К тому же Гору мешало и то обстоятельство, что он был членом администрации, не слишком соблюдавшей христианские семейные принципы. С этой точки зрения приглашение в потенциальные вице-президенты ортодоксального еврея Джозефа Либермана было для Гора важным стратегическим ходом. Как член религиозного меньшинства, Либерман мог позволить себе упоминать Бога чаще и истовее всех. Выступая 8 августа в Нэшвилле, он ухитрился за 1,5 минуты сделать это 13 раз. Невозможно себе вообразить, чтобы в такой атмосфере на пост президента посмел баллотироваться открытый атеист. Между тем, пункт 3 статьи 6 Федеральной Конституции гласит, что квалификация для занятия выборной должности не может определяться никаким религиозным мерилом. В Соединенных Штатах уже давно раздаются голоса в защиту религии и сетования на то, что Бог изгнан из общественно-политической жизни, хотя из приведенных выше примеров такое заключение сделать трудно. Речь идет прежде всего о таких наболевших проблемах, как запрещение Верховным судом публичной молитвы в средних школах или вывешивание текста 10 заповедей в государственных или судебных учреждениях. Верховный суд, главный арбитр в конституционных вопросах, мотивировал эти решения принципом отделения церкви от государства. Авторы статьи в журнале «Dissent» вовсе не считают, что религия в США каким-либо образом притесняется. Напротив, по их мнению, ее свобода сегодня даже выходит за предусмотренные Конституцией рамки. Конкретным поводом к написанию статьи явилась законодательная инициатива президента Буша о частичной передаче государственных функций социального обеспечения религиозным организациям, которым федеральное правительство будет предоставлять для этого необходимые фонды. Недавно этот законопроект был одобрен в Сенате, и я еще остановлюсь на нем подробнее. Но сейчас достаточно отметить, что у многих блюстителей отделения церкви от государства он вызывает конституционные сомнения, и не исключено, что в будущем он даст повод для исков, которые имеют шанс дойти до Верховного суда. Администрация мотивирует свою инициативу тем, что религиозные организации, расположенные на местах и находящиеся в тесном контакте с населением, смогут распределять государственную помощь эффективнее и целенаправленнее, чем громоздкая бюрократия, тем более что церкви располагают вековым опытом благотворительности. Что же касается упомянутых сомнений, то они вызваны самим фактом предоставления церковным организациям государственных денег, которые прямым или косвенным путем в нарушении Конституции могут быть употреблены на нужды религиозной пропаганды и обращения в веру тех, кому будет оказываться помощь. Между тем, американская Конституция строго нейтральна в отношении религиозных верований. Вот как ее характеризуют Крамник и Мур.
Американская Конституция – безбожный документ. Тем фактом, что она не содержит никакого упоминания о Боге и не вверяет федеральное правительство Божьей воле, она порывает со всеми предыдущими моделями письменных политических документов, включая Декларацию независимости, Конституции различных штатных правительств и статьи Конфедерации. Она отделила церковь от государства с намерением положить начало эпохе, когда религиозные убеждения отдельного человека или отсутствие таковых не будут иметь никакого влияния на его пригодность к занятию выборной должности. Тем не менее, почти сразу же после того, как американцы предприняли революционный шаг, отделив цели правительства от воли Бога, они принялись искать пути в обход этого твердого решения.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Стеклянные дома. Практике благословений в президентских выступлениях положил начало никто иной, как первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон. Он же учредил обычаи принесения президентской присяги на Библии, никоим образом не предусмотренной Конституцией. Все это, в том числе и должность капеллана Сената, всего лишь традиции, и Вашингтон вряд ли подозревал, какую окраску они могут приобрести в будущем. Между тем, сам Вашингтон был далек от религиозного рвения, а другие отцы-основатели и составители Конституции еще дальше. Томаса Джефферсона, к примеру, вообще трудно назвать христианином. Он был деистом, сторонником философской религии эпохи Просвещения, согласно которой Вселенная создана Творцом, не принимающим прямого участия в ее эволюции и наделившим человека нравственным мерилом, залогом социального и морального прогресса. Все это были дети своего века, скорее гуманисты, чем христиане, о чем свидетельствует принадлежность многих из них, пожалуй, даже большинства, к масонским ложам. Но эти соображения были не единственными. Составители Конституции имели большой опыт жизни в стране с настоящей религиозной мозаикой, и этот опыт был не всегда обнадеживающим. Так, например, система правления в Массачусетсе долгое время была настоящей теократией, политическим господством религии, где потомки вчерашних пуритан, некогда гонимых в Великобритании, в свою очередь притесняли и искореняли всякое инакомыслие, а их методы были недалеки от инквизиторских, о чем свидетельствуют процессы против ведьм в Салеме. С другой стороны, в большинстве южных штатов, откуда были родом в частности и Вашингтон с Джефферсоном, преобладающей религией была англиканская, официальная на ее родине, и приверженцы других верований опасались, что привычка к господству изживается нелегко. Самым положительным был опыт Пенсильвании и Род-Айленда, где свобода вероисповедания гарантировалась конституциями штатов. Но такая гарантия вызывает доверие лишь в том случае, если государство изначально устраняется от какой-либо роли в религиозной сфере, и она становится исключительно сферой частной жизни. Отсюда следует необходимость полного отделения церкви от государства, запечатленная в первой фразе первой поправки к Конституции: «Конгресс не должен издавать законов, относящихся к установлению религии или запрещающих ее свободное исповедание». Но если нововведения Вашингтона имели характер скорее духовной гражданственности, чем религиозности, очень скоро зазвучали куда более фанатичные голоса. Проповедники считали недопустимым, что христианский характер республики не отражен в ее основном законе, и объясняли разрушение некоторых американских городов в войне с Великобританией 1812 года национальным вероотступничеством. Многие полагали, что если не убрать из текста Конституции роковую строку 6 статьи, к власти чего доброго могут прийти паписты, язычники и евреи. В 1863 году, в разгар кровавой гражданской войны, протестантские проповедники во главе с Генри Бушнеллом, убежденные, что в катастрофе повинна безбожная Конституция, провели две национальные конвенции с целью принять так называемую христианскую поправку.
«Мы, народ Соединенных Штатов, смиренно признавая всемогущего Бога как источник всего авторитета и власти в гражданских правительствах, Господа Иисуса Христа как правителя всех наций, а Его явленную волю как наивысшую власть, с целью создания христианского правительства провозглашаем и учреждаем настоящую Конституцию Соединенных Штатов Америки».
Однако президент Линкольн, чьи речи пестрят упоминаниями о Боге, отказался одобрить эту поправку. В действительности никто из составителей Конституции не был настроен враждебно в отношении религии. И религия сыграла весьма положительную роль в истории американского общества, по крайней мере, дважды. В ходе кампании за ликвидацию института рабства и, столетия спустя, в борьбе против расовой сегрегации и дискриминации. Но одно дело – религия как частная идеология граждан, и совсем другое, когда за ней стоит вся мощь государства, оттесняющая меньшинство на позицию второстепенных граждан. Авторы статьи в журнале «Dissent» и их единомышленники считают законодательную инициативу президента Буша опасной для духа, если не для буквы первой поправки. Во-первых, отмечают они, даже если преимущество церковной благотворительности перед государственной кажется интуитивно очевидным, это вовсе не значит, что оно доказано. Авторы одобренного в Сенате законодательства не могут сослаться на реальную статистику. Во-вторых, для того, чтобы такая благотворительная деятельность осуществлялась без нарушений Конституции, следует исключить возможность каких бы то ни было попыток обращения объектов благотворительности в свою веру, потому что такое обращение будет осуществляться фактически за счет государственных средств, за деньги налогоплательщика. Но ведь вполне очевидно, что обращение в веру, придание нового смысла жизни человека, оказавшегося на дне общества, является главным орудием церковной благотворительности, гарантией, что человек, которому вернули веру в собственное достоинство, не оступится вновь. Таким образом, отдавая церковной благотворительности предпочтение перед государственной, ее следует лишить при этом эффективности. Да и не ясно, каким образом это можно осуществить и проверить. Сенат выделил рассмотрение этого вопроса в особый пункт и отложил на неопределенное время. Но я хочу вернуться к более широкой постановке вопроса и к контрасту с Европой, уже упомянутому в начале. Нельзя не отметить, что в Европе, где религиозный накал не так силен, конституционные гарантии тоже не столь надежны. В Германии, в частности, существует так называемый церковный налог. Деньги, взимаемые государством в пользу церкви в зависимости от объявленного вероисповедания налогоплательщика. Такой налог взимается, например, в пользу католической церкви, но не в пользу свидетелей Иеговы. С точки зрения отделения церкви от государства, Такая ситуация совершенно противоправна. Во-первых, государство берет на себя роль посредника в отношениях между церковью и верующими, а во-вторых, отдает предпочтение одним конфессиям перед другими. Еще нелепее с современной точки зрения ситуация в Соединенном Королевстве, где монарх по традиции является главой англиканской церкви, тем более что население современной Великобритании куда пестрее и разнообразнее, чем во времена Генриха VIII, когда эта практика была впервые введена. И значительный процент подданных королевы сегодня составляют, к примеру, приверженцы ислама. Можно указать на исторические корни такого контраста нового света со старым. В Америку, на территорию нынешних Соединенных Штатов, как правило, переселялись в массовом порядке компактные религиозные меньшинства, гонимые у себя на родине в Европе. Религия занимала в их жизни очень важное место, и когда зашла речь об устройстве единого государства для этого спектра верований, строжайшее отделение церкви от государства было единственной мыслимой возможностью. В Европе все складывалось гораздо медленнее и традиционнее, о чем свидетельствуют уже упомянутые гонения. Европа прошла через период длительных и кровопролитных войн с религиозной подоплекой и научилась веротерпимости трудным путем. Отсюда, надо полагать, и уже отмеченная прохладность европейцев к вопросам веры. Поэтому анахронизмы, вроде немецкого церковного налога или англиканства с монархом во главе, долгое время никого особенно не шокировали. Но сегодня в атмосфере множественности культур производят впечатление недопустимой натяжки. А если вернуться к России, то ее опыт скорее ближе к американскому, чем к европейскому. И урок должен быть очевидным. Отделение церкви от государства здесь не роскошь, а насущная необходимость, потому что иного способа коммунальной жизни не существует. Упоминание Бога в гимне совсем не то, что в речи президента. Человек не дома, в стране, с текстом гимна которой, если уж забыть на минуту о музыке, он принципиально не согласен. В стране, населению которой Конституцией гарантирована свобода совести, в том числе и свобода ни во что не верить, не может быть религии, которая претендует на приоритет перед другими и на особое положение в государстве. И это вдвойне справедливо для многонациональной и многокультурной страны, где такой фаворитизм потенциально чреват этническими конфликтами и расколами. Люди, живущие в стеклянных домах, не должны бросать камни. Религия – это не только традиция, но и живое человеческое творчество. Беспристрастное государство должно охранять любую веру, не солидаризуясь с одной в травле соперников, со ссылками на традиции большинства и упреками в тоталитарности, потому что у совести нет большинства, она всегда частное дело. Что же касается тоталитарности, то Бог, для тех, кто в него верит, всегда правит миром тоталитарно. И любая живая религия формулируется в тоталитарных терминах. Мы ведь не меняем законов природы и морали посредством демократической процедуры. Основатель одной из мировых религий требовал от учеников все раздать, бросить семью и идти за ним. Сегодня его последователи не признают этого права за другими. Они хотят оставить его за собой и разделить с государством. И тогда они уже не зовут нас сложить нашу свободу на алтарь. Они приходят и берут ее силой. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Ярослав Шима.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с стрингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».